Прочитаем книгу пророка Иезекииля, 17 глава, 8 и 10 стих. Книга пророка Иезекииля, 17 глава, 8 и 10 стих. «Она была посажена на хорошем поле, у больших вод, так, что могла пускать ветви, приносить и приносить плод, сделаться лозою великолепною. И вот, хотя она посажена, но будет ли успех? Не иссохнет ли она, как скоро коснется ее восточный ветер?» Вот такой вопрос. Мы на этом остановимся. Конечно, это пророчество сказано об определенном периоде. Оно относится к определенному времени, к определенным историческим особенностям израильского народа и говорит об определенных людях. Но мне в прочитанном хотелось вот эту фразу выделить, рассмотреть эту мысль. Вот она была посажена на хорошем поле, у больших вод, так что могла ветви пускать и приносить плод и сделаться лозой великолепной. Это лоза была посажена. Ну вот она посажена, но будет ли успех? Не сохнет ли она, как скоро коснется ее восточный ветер? Хотелось такую тему сегодня сказать, друзья, обращаясь, я так бы сказал, и к молодежи в первую очередь, и ко всей церкви. На мой взгляд, эта тема насущная, актуальная на данный момент. Эту тему хотелось бы так обозначить – касание восточного ветра. Мы читаем в первом послании Петра, 2 глава, 9 стих. Там есть такие слова – «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Я думаю, для нас это место знакомо. Люди, взятые в удел. Братья и сестры, у Господа есть удел. И вот об этом уделе, можно сказать, вот эти слова относятся к Божьему уделу. Чем он характерен? А тем, что здесь хорошее поле, большие воды, ветви могут, лоза может пускать ветви, можно приносить плод и сделаться лозою великолепную. Дорогие братья и сестры, наш Господь нас всех ввел в свой удел. Что такое удел? Это церковь Иисуса Христа. Удел этот, он абсолютно отличен от мира. С ним ничего общего нет. Ничто там не может, ну, как бы соотноситься или сравниваться. Это удел святой и удел для святых. Этот удел характерен тем, друзья, что здесь можно сделаться лозой великолепной. Здесь достаточно воды в этом уделе. В этом уделе мы можем радоваться. В Церкви Божией мы можем получать питание словами веры. В Церкви Божией мы можем слышать песни веры, молитвы веры и дела веры. Это только возможно в уделе Христа. Только в уделе Христа будет утверждаться истина Божья. Только в этом уделе мы способны еще различить чистое от нечистое, священное от несвященное, греховное от святого, только в уделе Христа. Мир уже на это не способен, друзья. Мир сегодня можно сравнить как с Содомом. 3 глава Исаии мы читаем, о грехе своем рассказывает открыто, не скрывает, как содомляне подмечено. Мир сегодня в наше время вошел в такое состояние, о грехах рассказывают открыто, не скрывают, как содомляне. Перед истреблением вот этот мир, его состояние было такое, что грехами хвалились, друг другу рассказывали, открывали. Это мы сонаблюдаем в наше время. Друзья, удел Христа другой. В уделе Христа слава Богу пораздается. В уделе Христа, друзья, не организуется отдых на природу. В уделе Христа не готовят туристов, которые лазят по горам, или спортсменов в шортах. Нет, друзья. В уделе Христа посвящают себя благочестию. В уделе Христа предоставляют тела свою жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения Богу. В уделе Христа мы можем приносить плоды и радоваться, потому что Господь пребывает с нами. В уделе Христа, друзья, много воды мы прочитали. Это хорошее поле. Там можно пустить корни, получать достаточное питание и приносить плод, и сделаться великолепную лозою. С печалью можно сказать, что хотя многие посажены в уделе Христа, великолепную лозою не стали. Мы дальше скажем причины, почему не стают люди великолепной лозою. Но в церкви, братья и сестры, дорогая молодежь, кто вошел в удел Христа, может быть недавно, может быть давно, в церкви Господь дает стопроцентную гарантию сделаться нам лозою великолепную, пускать ветви и приносить плод. В Ветхом Завете, в книге Второзакония, 2 глава, 6 стих, мы читаем, когда израильский народ вошел в пределы Исава. Ну, они проходили, такой у них путь был. И вот они вошли в эти пределы, им нужно было пользоваться водой. И эти люди, живущие в пределах Исава, они им предложили: вы за воду платите. Они платили за воду и шли. Братья и сестры, в наше время есть религиозные уделы, где надо платить за воду, платить за книги Священного Писания, платить за духовную литературу. Нужно платить за то, что кто-то помогает долларами, платить информацию о церквах и так далее. Плата в уделе Христа не так. В уделе Христа много воды. Кто жаждет, иди ко мне. И что, братья и сестры? Пей. Не попей, не напейся, а и пей. Непрерывный процесс. В уделе Христа идет постоянное питание, когда есть корни. При таких условиях можно стать лозою великолепную и приносить плод. Это для нас серьезное предупреждение, и в этом для нас действительно Божье благословение. Псалом 91, 14 стих мы читаем: «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего». Как хорошо, когда мы насаждены в доме Господнем. Иногда беседуешь с душами или видишь жизнь чью-то, те, которые пришли из мира, и думаешь: Господи, какие они несчастные, они не были насаждены в доме Господнем. Как им трудно познать путь истины. И смотришь на другую картину. Те, которые родились в христианских семьях, они безответственно уходят в мир, не задумываясь, что с ними будет. Они не ценят, что их насадили в доме Господнем, что они научены, как молиться. Они научены порядку церковному. Они знают, кто такой Христос, друзья, но не ценят этому. Когда я был на съезде в 97-м году, братья из вашей церкви были, мне запомнился там один момент. Когда предстояли сотрудники Совета Церквей, братья, ну, где-то моего возраста, помоложе, кто-то постарше, вот, и там предоставили, 12 братьев стояло, им предоставили возможность всем помолиться. Мне запомнилась молитва одного служителя, он один только из всех помолился, он так помолился: «Господи, благодарю Тебя, что Ты мне дал верующих родителей». Друзья, мы иногда неблагодарны, что у нас верующие родители, что они нас насадили в доме Господнем, они нас приводили с детства. В этом благословение, друзья, в этом преимущество для человека, если он насажден уже в уделе Христа. А кто-то далеко от этого удела и не может границу перейти удела, потому что обременен различными грехами и скорбями этого мира. В нашей поместной церкви уверовала одна сестра, женщина. Вот. Она вела ужасный образ жизни, вот, лечилась в ЛТП, несколько раз сидела, но Господь явил ей милость, она уверовала, познала Господа. Вот. Через некоторое время она усыновила одного ребенка с детдома, потом второго, потому что детей у них не было. Ну и вот некоторое время пришло. Кто как на это посмотрел, наше время трудное. Но они привели в церковь, мы так благословили детей. Потом через некоторое время я к этой сестре подхожу, говорю: сестра, ну как у вас дела? Ну, в плане воспитания, как у вас там отношения с этим мальчиком? Он же детдомовский, не так просто. Она так говорит: вы знаете, привела я его домой. Конечно, он ее мамой называет, она его сыном, мальчика, дошкольного возраста. Вот, ну, там какое-то внимание, заботу оказала. Потом ему захотелось играть, и он говорит: мама, давай играть в вампиров. Она говорит, у меня ужас такой-то. Ты что, сынок, что это за игра вампира? Он тогда наподобие этого другую игру предлагает. Но она, давай объяснять ему, это игры нехорошие. Я ее так слушаю и думаю, это бедные дети. Они воспитывались не в уделе Христа. Они воспитывались, друзья, в уделе мира сего, который наполнен грехами, видиками, этими фильмами ужасов. И дети в этом варятся, их уже умы наполнены, осквернены вот этими мерзостями, этими так называемыми играми и игрушками. В уделе Христа не так. Мы как-то пришли в одну семью, ну, нас пригласили ночевать, несколько братьев-служителей заходим, христианская семья, смотрим, они играют, дети верующих родителей. Малыши сидят на скамеечках, вот, а там один постарше перевернул горшок, встал на него и дирижирует. У них собрание идет. Друзья, это игры в уделе Христа. А в мире сём совсем не такие игры. Поэтому какое большое преимущество, если мы насаждённые в доме Господнем. Большое преимущество для человека, если он вошел в удел Христа. И Господь говорит, я тебе даю гарантию сделаться лозою великолепной и приносить плод. Когда-то в обетованную землю были посланы 12 соглядатаев. И вот они приходят, и 10 соглядатаев написано, они увидели, значит, сынов Янаковых, укрепленные города, и стали распускать худую молву. Худую молву. Вот у них не было веры, и они так видели. И мало того, говорят, мы, говорит, как саранча в глазах их. Друзья, израильский народ, он был очень высоко возвышен самим Богом. Они, когда посетили землю, как саранча. А вот Иисус и Халев Навин, они говорят, убеждая израильский народ, говорит, земля эта очень, и добавляет старость, очень хороша. Хотелось бы обратить наше внимание, что мы говорим иногда об уделе Христа. Какой у нас образ мысли и образ действий, когда на нас смотрят и оценивают, какой же удел Христа. Бывает, мы об уделе Христа, друзья, худую молву распускаем. Плохая молодежь, плохой служитель, плохая церковь, любви нету, мне внимания не оказали, худую молву распускаем. Друзья, кто смотрит верою, не на мусор смотрит, который всегда есть при строительстве любого дома, храма, в том числе и духовного храма, а наверх смотрит, на красоту храма, друзья, он будет говорить, хороша земля, очень хороша. И удел Христа, он создан Господом, и он действительно хорош. И хотелось, чтобы с наших сердец никогда вот эта худая молва об уделе Христа не выходила. Со своей стороны хочу сказать, братья и сестры, что Бог дал мне милость. Вот в этом году исполняется 20 лет, как Господь меня вел в свой удел. Находясь в этом уделе, я много друзей приобрел. Были и благословения, и потери, но, друзья, в уделе Христа ведет сам Бог. И я радуюсь тому, что Господь стал пастырем моей жизни, и радуюсь тому, что могу никогда не пожалеть о том, что я вошел в этот удел. Ничто не совершил Бог такого, чтобы мне было не нужно. Все Господь делал нужное в моей жизни». Я благодарен Богу, что нахожусь и по сей день в этом уделе, имею друзей и радуюсь с ними, разделяя общение и в сегодняшний день. Братья и сестры, мы вот так говорим об уделе Христа, и кажется, как хорошо. Действительно, в Новом Завете в ярких красках раскрывается устройство церкви. Хотя для мира написано, церковь – это тайна, тайна для язычников. Безбожный мир – удел Христа, святой удел Христа, он никогда не поймет, братья и сестры. Поэтому пусть наше сердце не печалится, когда нас не понимают родные. Они не могут понять, почему нас влечет друг к другу в этом уделе Христа. Почему нам хочется быть вместе разного возраста. Я вспоминаю, когда-то еще здесь жил, разогнали нас однажды, небольшое наше общение привезли в опорный пункт в исполком. давай там переписывать, разговаривать с нами, беседовать. Ну и там такие, можно сказать, несведущие дружинники были. Вот, и они давай расспрашивать. И вот помню, один дружинник стоит, смотрит на нас и говорит: никак не пойму, что может быть у вас общего? Одному за 30 лет, а там одна сестричка была, и 15 лет. Ну что общего у вас с такими возрастами? Ну тогда они это с озлобленностью говорили. Тогда трудно было разговаривать. Я так его слушал, помню, сидел. Вслух не сказал, а про себя думаю. А вот что общего находят пьяницы? Сядут, 15-летний, 40-летний, за бутылкой пьют, и общее у них все. В грехе-то общее находят. А почему же в уделе Христа нельзя общее найти, когда Дух Святой соединяет? Друзья, слава Богу, что Дух Святой действительно нас всех очень разных соединяет, вводя в свой удел, удел святой, удел Христа. И все-таки, братья и сестры, мы прочитали такие слова. И вот, хотя она посажена, но будет ли успех? Не иссохнет ли она, как скоро коснется ее восточный ветер? Мне хотелось вот немножко посмотреть, что такое восточный ветер и каково его действие, друзья. Потому что очень многие пострадали от этого восточного ветра, хотя и находились в уделе Христа. Мне как-то пришлось встретить ряд мест в восточном ветре и немножко вникнуть в климатические условия Палестины. Оказывается, в Палестине там в течение года ветер дует в 4 разных направлений. Я так вот выписал, просто так вам перечислю. С осени до ноября дует северный и западный ветер. Вот где-то 3 месяца так дует ветер. Этот ветер, он очень полезный для земли, для жителей. Почему? Он воздух делает чистым, сухим и приносит ранний дождь. Вторые ветры дуют с ноября по февраль. Еще одна ветер дует. Это западный и юго-западный. Эти ветры самые благотворные. Их называют отцами дождей. Вот это поздний дождь приносит. Это очень ветры полезны для садов. Люди их ждут очень. А вот с марта по июня дует ветер восточный и юго-восточный. Вот эти ветры самые нехорошие для Палестины, для той местности. Самые неприятные. Они максимальный ущерб приносят садам, людям. В этот период, когда дуют восточные ветры, этот ветер с Аравийской пустыни, он поднимает в воздух много мельчайших частиц. И бывает этих частиц так много в воздухе, что солнце меркнет. Эти мелкие частицы, они попадают на одежду, проникают в жилище. Везде это пыль желтая. В общем, вот так. И для садов это максимальный ущерб. Этот ветер, друзья, нежеланный. И вот с июля, вот, и далее опять до следующих ветров дуют разные ветры разных направлений. В книге пророка Даниила, 7 глава, 2 стих, там Даниилу было показано видение, и написано: «Вот 4 ветра небесных боролись на великом море». По Писанию в очень многих местах под морем подразумеваются люди, народы. Вот, друзья, сегодня над нами 4 вот эти ветра борются за наши бессмертные души. Мы иногда думаем, что мы там споткнулись. Вот тут мы не устояли, не пободрствовались. Кто-то здесь вот нас не понял. И как-то нам душа смущается, не понимаем. Друзья, идет борьба 4 ветров. И вот во всех этих есть такой восточный ветер. Он самый неприятный. Мы его не ждем, он для нас нежеланный. Мы бы не хотели его видеть, но тем не менее он есть, друзья. И на церковь он будет дуть. И если эти 4 направления ветра в течение года дуют, то, друзья, в нашей жизни, христианской жизни, всегда будет вот тот период, когда подуют вот эти восточные ветры, чтобы испытать нашу веру, чтобы посмотреть, насколько в уделе Христа глубоко наши корни там находятся. Вот Господь будет испытывать. Мы в своей церкви крещение преподавали, когда на вечернем собрании совершали молитву с возложением рук, вечерю Господню, ну и наставления говорили крещаемым. Тоже мне пришлось эту тему сказать, предупредить: друзья, с сегодняшнего дня ждите восточных ветров. Он может подуть, друзья, со стороны соседей, ваших ближайших родственников, со стороны сотрудников по работе, со стороны мира, но ждите. Эти ветры обязательно подуют. Это Господь обязательно допустит. И вот если наша вера очень слабенькая, если в уделе Христа мы не укоренены, а как по притче о сеятеле временем только веруем, друзья, что нам сделает этот восточный ветер? Будет ли успех? Не иссохнет ли она, как скоро коснется восточный ветер? Пусть, братья и сестры, никого не смущает прикосновение восточного ветра, хотя я подчеркиваю, он для нас и нежелаемый. Восточный ветер, мы его рассмотрим потом, характеристики этого ветра, но этот ветер, он и хитрый, этот ветер, друзья. В чем он хитрый? Человек, который не разбирается в духовных вопросах, может спутать, принять этот ветер совсем не за тот. В 27 главе «Деяния апостолов» мы читаем за апостола Павла, когда они имели стоянку в местечке хорошей пристани, у них возник вопрос. Одни говорили, давайте останемся перезимуем, а другие нет, давайте поплывем дальше. Апостола Павла не послушали. И там такие есть слова. Увидев, что подул южный ветер, они подумали, что получили желаемое и отправились. Думаю, да, вот южный ветер, он желаемый. Подул – это желаемо, а восточный ветер, он никого не желает. Никто его не желает. Но потом написано, на море подул ветер, какой, помним? Евроклидон, помните, наверное, да, в этой главе? Евроклидон, он и переводится, северо-восточный ветер. Подул, и что? И бедствие произошло, трагедия, кораблекрушение произошло. Правда, по милости Божьей люди спаслись. И вот, друзья, бывает так вот, мы ждем этот южный ветер, а взамен восточный дует, а он для нас нежелаемый, а мы его не ждем и не хотим, и не думаем ему сопротивляться, а он чуть-чуть только коснется, а мы уже и засохли. А где засохли? Да в уделе Христа, где хорошее поле, где много воды, где можно пускать ветви и приносить плоды, и сделаться водой великолепной, и засохли. И смотрим, того отлучили, тот отпал, у того перестало желание на собрание ходить. Друзья, это действие восточного ветра. Хочется сказать, в наше время этот ветер особенно дует. По-особенному. Потому что путь церкви подходит к концу. Лоза, она вот-вот уже будет великолепная. Господь ее сам созревает. Вот и этот ветер, он так дует пронзительно. Мне бы хотелось обратить внимание вот на характеристику этого ветра. В книге «Исход», 14 глава, читаем такой пример. Когда израильский народ встал перед выбором. Сзади фараонова войска, а спереди водная преграда. И вот Господь дает возможность израильскому народу пройти по дну моря. Но чтобы эта вода расступилась, написано, Бог послал сильный восточный ветер. Представляете, что это за ветер был? Чтобы вот эту воду выгнать, как-то она расступилась. Я вот не совсем это представляю физически, но Писание говорит, что послал сильный восточный ветер. Значит, а первая характеристика восточного ветра, что он сильный. Он может вот так водные потоки, друзья, раздвигать. Если мы думаем, ну что там меня, восточный ветер коснется, я же Библию знаю, молиться умею, отец у меня верующий, вот, ну все вроде я, друзья. Он очень сильный, этот ветер. Коснется, не иссохнем ли мы, устоим ли мы в уделе Христа. В книге Бытие 41 глава читаем, когда был сон фараона. Ему было несколько снов показано. Вот один сон, там было показано 7 колосьев полных. Помним, да, этот случай? И 7 колосьев иссушенных, там на подтощих. Иссушенных тоже подмечено восточным ветром. Вторая характеристика восточного ветра – он иссушающий, братья и сестры. Он так может на нас воздействовать, он иссушит нашу духовную жизнь. Вот те живительные, та живительная влага, которую дает Христос даром, восточный ветер может иссушать. То ли заботой, то ли суетой, то ли вот, ну, какими-то мирскими делами он может иссушать. Он только коснется, и мы видим, уже иссушает. Такую он силу и характеристику имеет. У пророка Иона читаем в 4 главе 8 стихом. Мы эти события знаем, я подробно останавливаться не буду. Когда город Ниневия был помилован, Иона так немножко обиделся как бы. Вот сел там, Вот. И под дерево сел, а Господь так допустил, что это дерево очень быстро завяло, и мы читаем: «Знойный восточный ветер полил голову Ионы, и так полил, что он просил чего, друзья? Смерти». Посмотрите, какую силу имеет восточный ветер. Как начнет палить, вот так вот и дует, и с солнцем, что жить не хочется. Вы знаете, вот такое бывает состояние у верующего человека. У него духовная жизнь парализуется. Не хочется ему жить. Не хочется больше трудиться для церкви в деле Божьем. Не хочется больше молиться. Не хочется больше посещать. Не хочется в собрания ходить. Смерти просим. А кто-то говорит: я и жизни не рад, и не хочу, друзья. Это действие восточного ветра. И здесь надо усматривать, что это воздействие со стороны лукавого. В 47-м псалме мы читаем, 8 стих, это псалом сынов Кореевых. Там есть такие слова: «Восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли». Следующая характеристика восточного ветра – он сокрушающий. Мы часто в поэзии, в песнях делаем такие сравнительные обороты, что наша жизнь – это ладья, церковь – это ковчег, это лодка, куда грешники заходят, друзья. Так вот, против этих лодок, против этих кораблей, судов, друзья, дует восточный ветер. И он сокрушающий. Он может сокрушать, и мы можем терпеть кораблекрушение в вере. Я такой стих прочту из Нового Завета. Это первое послание Тимофею, 1 глава, 19 стих. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере». Можем сказать: я верующий, давно верующий. Но, друзья, это нас может не спасти в уделе Христа. Если верующий человек отвергает добрую совесть, потерпишь кораблекрушение ветра. И у доброй совести есть такая особенность. К Евреям 13:18 мы читаем: «Ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя, как, братья и сестры, честно». Значит, наличие доброй совести нас побуждает вести себя честно во всем. Павел говорит: ибо мы уверены. А бывают такие христиане, они не уверены, есть ли в нем добрая совесть или нет. И некоторые с этой неуверенностью принимают крещение, и духовная жизнь не идет. Почему? Потому что Петр пишет, что крещение – это не есть омытие плотской нечистоты, но обещание Богу чего? Доброй совести. Мы однажды Богу пообещали доброй совести, у нас постоянно есть желание вести себя честно. На работе, в доме честно. Вести себя честно в церкви, братья и сестры, пред Богом, друг пред другом вести себя честно. У нас в церкви одна сестра заявила на крещение. Много лет она ходила и говорит: я теперь хочу принять крещение. Вот, стали мы с ней беседовать. Я говорю: сестра, желание ваше хорошее, вы ходите в церковь, мы вас знаем. Ну скажите, а мужу вы сказали, что вы хотите крещение принять? Всего требует справедливость. Хоть муж неверующий, но вы должны сказать, что вы собираетесь принять крещение. Она говорит: что вы? Он даже не знает, что я в собрание хожу. Я говорю: как? Несколько лет ходите в собрание, он не знает, что в собрание ходите? Не знаю. Я говорю: а как же вы ему объясняете тот факт, что вы уходите из дома? Да я говорю, что я там подруге пошла в магазин. Я говорю: сестра, вы знаете, что вы наделали? Ваш муж, он к такому выводу придет, что в церкви вас так научили обманывать. Она в слезы говорит: вы знаете, он к такому выводу и пришел. Я говорю: вот видите, что вы делаете. Друзья, добрая совесть, она нас побуждает вести себя честно во всем пред Господом. Пусть даже где-то мы ошибемся, но желание подправить, исправить духовное состояние и вести себя честно. И если я нахожусь в уделе Христа, но отверг добрую совесть, друзья, мы в этом уделе не устоим. Восточный ветер сокрушит нашу ладью, если он корабли фарсийские сокрушает. Сколько религиозных вот этих кораблей сегодня поплыли, они давно взяли курс. Сколько в вере не устояли, а сколько тех, которые целые церкви отвергли добрую совесть, открывая тайны властям. Друзья, они давно уже кораблекрушение потерпели. Там от них, от этих суден, только спасательные круги плавают, напоминают, что это были церкви. Названия остались, но в духовном плане они уже давно потерпели кораблекрушение в вере. И это, братья и сестры, воздействие восточного ветра. Хотелось, чтобы мы недооценивали, насколько силен этот ветер, потому что он будет нас испытывать, и мы должны будем готовы, друзья, что он и на нас подует. Если еще на кого-то не дул, друзья, будьте готовы к этим испытаниям. И не спутайте, ведь некоторые спутают, дует восточный ветер, а им кажется, это желанный южный ветер. В одном месте мы читаем в Ветхом Завете, когда восточный ветер саранчу принес. Мы ждем, думаем, вот ветер желанный подул, прохладой запахло. Друзья, а он саранчу привез. И эта саранча все живое поела, все растения. Посмотрите, какая опасность. Мы читаем еще в книге Иова, 1 глава, 18-19 стих. Тоже мы историю Иова знаем. Вот когда дьявол стал, добившись юридического права в Эдемском саду, он стал претендовать на душу Иова, и Бог ему не препятствовал, а допустил испытание этому праведнику, который удалялся от зла и был богобоязнен. И вот такой случается момент, что он всего лишается, всего богатства. И еще у него одно было лишение, о котором я хочу прочитать. Иова 1:18-19. «И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли». Большой ветер пришел от пустыни. Это восточный ветер, от пустыни Аравийской имеется в виду. Друзья, посмотрите, какой ветер. Я бы не хотел буквально рассматривать этот пример, но хотел бы его приложить на наши современные, на современные дни, друзья. Такой же ветер и сегодня дует. Он охватывает четыре угла христианского дома, и одних выдувает в Западную Европу, других в Америку, друзья, выдувает. И оттуда уже пишут, детей-то мы потеряли, упал этот дом на отроков. Дети непокорные, они с миром слились. Дорогой друг, а почему ты поддался? Не смог устоять. Восточный ветер. Сколько он сегодня выдул с нашей стороны, с востока туда, на запад и через океан. Друзья, это действие восточного ветра. И он бывает так сильно дует, целые церкви выдувает. И бывает, что на погибель отроков. Я хочу подметить, что этот ветер обхватил четыре угла дома. То есть всю семью вот так раз и выдул. Какая в этом большая опасность? Есть еще одна опасность. В книге Бытие, 19 глава, написано. За Содом, когда пришли ангелы вывести Лота из Содома. И там написано, когда они вошли в дом, а жители этого окружили дом. Написано, от малого до большого окружили дом. Братья и сестры, вот наши христианские семьи, наши христианские дома, они находятся сегодня вот под таким двойным воздействием. Восточный ветер дует, да еще мир окружил со всех сторон, вот как дом праведника Лота окружил со всех сторон. И как трудно христианской семье прожить в наше время, и чтобы не оскверниться, и чтобы детей сохранить в чистоте и святости, сколько нужно постов и молитв, чтобы вот эта семья христианская осталась в уделе Христа. К этому можно добавить осквернение, бывает еще и изнутри. Помимо восточного ветра, что окружены мы этим миром, еще кто-то возьмет, в дом внесет или телевизор, или там какие-нибудь видики, или светскую музыку, или там такие картинки, осквернение еще и изнутри идет. Друзья, восточный ветер. Можно не устоять в уделе Христа. Хотя Господь нам дает стопроцентную гарантию сделаться лозою великолепную вместе со своей семьей, вместе со своим домом. Книга Осии, мы читаем 12 глава, 1 стих, выдержку прочту. Осия 12:1. «Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром каждый день, умножая ложь и разорение». Братья и сестры, есть такие верующие, которые не то что остерегаются восточного ветра, а гоняются за ним. Он им кажется прохладным, он им кажется удобным. В этом восточном ветре они находят для себя определенные привилегии или какую-то выгоду и гоняются. И действительно, бывает, земную выгоду извлекают, но духовно они приносят каждый день. Это ложь и разорение духовной жизни. Когда израильский народ входил в обетованную землю, то под предводительством Иисуса Навина они взяли сразу для 5 колен Израиля, их там написано, они взяли земли одним разом. Хорошо, когда мы, входя в удел Христа, с грехами порываем одним разом. А когда остались остальные 7 колен, а Иисус Навин уже умер, их нужно было брать. И они тоже стали брать, но брали уже по-другому. Я думаю, вы помните. Захватят земли, Господь сказал, все уничтожайте. Иначе вы, что произойдет? Победители покорятся культуре парапобежденных. Так и вышло. Потом народ Божий развратился. Но почему? Они все не уничтожали. Они брали народ и оставляли в живых, и делали их данниками. Разве плохо даром прибыль получать? Разве плохо, когда мы входим в удел Христа, а в мире еще что-то оставляем? Почему оставляем? Потому что прибыль можно оттуда иметь. Друзья, трудно разорваться. А как я без этого буду? Одним разом не получилось. Оставляя вот эти корни, гоняясь за восточным ветром, мы приносим ложь и разорение в нашу христианскую духовную жизнь. Это, безусловно, отразится и на семью, и на церковь, и лично на каждого христианина в отдельности. Но еще, говоря об этой теме, хотелось подчеркнуть, вообще в Писании с чем ассоциируется или сравнивается Восток? Я думаю, нового в этом не скажу, за исключением только некоторых мест. Например, Евангелие от Луки, 1 глава, 76 стих, там написано: «И посетил нас Восток свыше». Восток с большой буквы, там речь идет о Христе. А в основном во всех других местах Писания Восток сравнивается, братья и сестры, с миром. Восток и с миром. Исаия обличает израильский народ во 2 главе книги Исаии, говорит, вы многое переняли от Востока. Откуда? Ну, с мира переняли. И мы, бывает, верующие, многое перенимаем от Востока. Господь вел нас в удел Христа, а мы смотрим на Восток, в этот мир. А какие там моды, а какие там прически, а какие там машины, а какие там взгляды на жизнь. Все оттуда. Нам кажется это привлекательным, друзья. Я не хочу сказать за частный момент, а хочу сказать за расположение нашего сердца. То расположение, которое было у израильского народа, когда они вышли из Египта, а сердцем-то тяготелись к Египту и начали вспоминать, мы дыни там ели, чеснок, репчатый лук. И в этом ропоте до чего дошли? Что, говорит, ты нас вывел из земли, где течет молоко и мед. Друзья, какое там молоко и мед? Вы забыли, как вас там угнетали? Как вас там кнутами подгоняли, чтобы вы строили, а им уже показалось, там было молоко и мед. Это уже поврежденный взгляд. Это взгляд был обольщенных людей. Молоко и мед в ханаанской земле было, Бог сказал. А они говорят, там молоко и мед. Вот так можно заблудиться. Так в свое время и Лот заблудился. Когда им пришлось с Авраамом расходиться, так как им стало тесно, мы помним, как выбирал ориентацию свою Лот. Помним, братья и сестры? Написано, он на восток посмотрел, опять туда на мир. И как он посмотрел? Смотрит, там земля орошается. И там есть такое выражение, он увидел эту землю, как сад Господень. Вы представляете? Ну, рай, другими словами, рай. Посмотрел на восток и увидел сад Господень. Это был взгляд обольщенного человека. И нам надо, кажется, на восток в мир посмотрели и кажется, ну так там хорошо. Есть такие положительные стороны, такие заманчивые. Кажется, и сотрудничать в церкви там можно. Друзья, это мир, это восток. Это безжалостный, иссушающий, сокрушающий восточный ветер. Он всю духовную жизнь потом уничтожит. Нельзя смотреть только вот близоруко сегодняшним днем, как Асав в свое время смотрел в 72-м псалме. Когда Бог его ввел во святилище, и когда он увидел конец, туда наперед, конец, что будет, вот тогда он перестал им завидовать. У него совсем другой взгляд стал. Поэтому, друзья, восток, восточный ветер, это с мира дует. Мы за Каина читаем тоже, Бытие 4.16, когда Бог с ним заговорил, вот Каин мог ведь и покаяться, и прощения попросить, ну как-то еще Богу что-то ответить, выражая свою лояльность, но написано, Каин пошел на восток от лица Господня. От лица Господня, друзья, можно только идти на восток. Вот. От лица Господня человек уходит только в мир. Потому что оттуда дует восточный ветер. Хотелось бы, чтобы в нашем сердце не было такого положения, чтобы мы уходили от лица Господня. Читал я такой пример в журнале. Есть такая страна, Португалия, она находится на берегу моря, океана. И вот там такая особенность. На самом побережье там растут большие деревни, деревья. И особенность этих деревьев, что они растут под углом 45 градусов в сторону океана. То есть дует восточный ветер постоянно. И вот эти ветра восточные, они сформировали рост деревьев под 45 градусов. Ну, кто представляет такие градусы? Это большой наклон. То есть эти деревья, ну, потом упадут, не устоят. И вот целые деревья, как лес, они сформированы вот под таким углом. Я бы так сказал, бывает ветер постоянно дует восточный. И мы иногда, не пользуясь защитой Божьей, подставляем себя, свои семьи, свою духовную жизнь. И этот восточный ветер с мира формирует у нас мирской взгляд на все. И вот с этим сформированным взглядом у нас жизнь духовная исковерканная. Мы над опасностью, над этим океаном висим, вот, и трудно уже нам подняться. Бог-то нас не в сторону океана направляет, а Он хочет, чтобы мы вверх. 120-й псалом, как написано, «Возвожу отчи мои». Куда, братья и сестры? Горам. Горам. К небу нас Господь направляет, а не под наклоном каким-то в сторону мира. Поэтому, братья и сестры, восточный ветер, он чем опасен? Он может влиять на нашу душу. Он может нас где-то осквернить, где-то обольстить, где-то сформировать неправильный. Бывает ветер постоянно дует восточный. И мы иногда, не пользуясь защитой Божьей, подставляем себя, свои семьи, свою духовную жизнь. И этот восточный ветер с мира формирует у нас мирской взгляд на все. И вот с этим сформированным взглядом у нас жизнь духовная исковерканная. Мы над опасностью, над этим океаном висим, вот, и трудно уже нам подняться. Бог-то нас не в сторону океана направляет, а Он хочет, чтобы мы вверх. 120-й псалом, как написано, «Возвожу отчи мои». Куда, братья и сестры? Горам. Горам. К небу нас Господь направляет, а не под наклоном каким-то в сторону мира. Поэтому, братья и сестры, восточный ветер, он чем опасен? Он может влиять на нашу душу. Он может нас где-то осквернить, где-то обольстить, где-то сформировать неправильные суждения. Я один такой библейский пример приведу. Книга Левит, написана, 24 глава. Здесь очень маленький примерчик описан, на который, я так думаю, мало кто внимания обращал. И я сам не обращал, но потом как-то обратил. 24 глава книги Левит, прочитаем. 10, ну тут несколько стихов. «И вышел сын одной израильтянки, родившийся от египтянина, к сынам Израилевым, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином, хулил сын израильтянки имя Господне и злословил, и привели его к Моисею, и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена ему воля Господня». Ну, достаточно. Потом он был наказан, побит камнями. Мне вот здесь хотелось подметить такой момент. Сын израильтянки, родившийся от египтянина. Братья и сестры, Египет это к чему приравнивается? Не знаем. К миру, братья и сестры, как и Восток. Вышли из Египта, значит, вышли из мира. И вот у одной женщины израильтянки был сын, который был израильтянки, но родился от египтянина. То есть, ну, как бы вот в физическом плане, вернее, в духовном плане, как бы произошло какое-то сопряжение, соприкосновение с миром. Обратим внимание на последствия. Вот этот сын, который был израильтянки, но родился от египтянина, написано, он хулил имя Господне и злословил. Они поссорились. Мне вспоминается пример, этот пример написан и в Ветхом Завете, и потом его вспоминает в 7 главе Стефан, когда говорит обзорную речь перед тем, как его побили камнями. Там написано: «Вышли два израильтянина и поссорились». Помним этот случай? И в одном месте добавлено даже «и подрались». И Моисей вступился, хотел их разнимать. Помним этот случай? Он говорит: «Братья, вы же братья, что ж вы ссоритесь?» Так вот, когда два еврея поссорились, друзья, никто из них не хулил и не злословил имя Господне. А здесь вышел сын израильтянки, рожденный от египтянина. Произошло соприкосновение с миром. И вот этот почерк мира, вот эта, ну как бы сказать, частичная сущность мира, она вошла в него. Он не просто поссорился, друзья, он хулил имя Господне. Если мы дальше читаем особенность мира, особенно в книге Откровения, 16 глава, когда будут казни на землю посылаться, там написано: они хулили Бога Небесного. Хулить Бога, друзья, это почерк мира, но не почерк израильтянина, не почерк семени Авраама, не почерк Церкви Христовой. В Церкви Христовой имя Божье прославляется. Теми оно хулится, а вами прославляется. А мир он будет хулить. И вот эта израильтянка соприкоснулась, и ее сын вышел такой, хулил и злословил. Посмотрите, как опасно. Но я могу пояснить, что такое слово «хулил». Вы не думайте это говорить какие-нибудь там страшные матершинные слова. Нет. Слово «хулил» по словарной трактовке – это хулить, представлять кого-либо недобрым, злым, нехорошим. Хулить мы можем Бога, хулить можем человека, представлять его злым, добрым, нехорошим. И вот когда мы соприкасаемся с миром, не обязательно там плохие слова, но своей жизнью мы можем предоставить Бога нехорошим, неправильным, небиблейским, своей сущностью, друзья. Почему? Потому что влияние мира оказал. Вот. А мир, он и будет хулить Бога, потому что он не разумеет, что такое удел Христа. Вот. И хотелось это сказать вот из прочитанного момента, чтобы мы были очень осторожны с миром и удалялись от мира сего. Хочу еще одно место упомянуть. Это написано послание Иуды, 1 глава, 12 стих. Я тоже практически трудно представляю, как это может быть, но хочу остановиться на этом месте. Здесь говорится вся глава об одной категории людей, ужасное их духовное состояние. Я прочту вот некоторую характеристику. О ком здесь говорится? «Вкрались некоторые люди, нечестивые, отвергающие единого владыки, обращающие благодать в повод к распутству». И дальше, ну там еще у них есть характеристика, но там интересно о них наказание, сравнение. Это люди с кем сравнится? Осенние деревья, бесплодные, и там есть выражение «исторгнутые». Мне как-то встретился греческий перевод. Вот это слово «исторгнутые» переведено «вырванные с корнем». Друзья, вот восточный ветер, он может так подуть, что вырвать с корнем. Мы, может быть, пустили и корни глубокие. У кого-то, может быть, и плоды там появились. И кажется, мы в такой безопасности находимся в уделе Христа. Но вот этот сокрушающий восточный ветер может так подуть, что вырвать с корнем исторгнутые. Мне как-то трудно было понять это место. И однажды я услышал в записи одну проповедь. Там приводился пример. Это было в Сибири, в одной небольшой церкви, друзья. Я хочу этот пример рассказать вам. Было это во времена гонений. Служитель в этой церкви попал в узы, отсидел. И потом вот что-то у него произошло, какой-то духовный надлом. Как-то его власти могли так обработать. В общем, входя в церковь, его уже многие не узнавали. Он стал по-другому себя вести, стал не так вести служение, стал реже бывать в собраниях. Вот. И никто не мог понять, ну что с ним происходит. Видят, что с братом какое-то крушение духовное. Он не хотел ни с кем делиться, рассказывать. И вот, друзья, чем все это оборачивается? Наступает такой момент, я подчеркиваю, это было во времена гонений. Наступает такой момент, когда однажды в этом городе все средства информации, объявления сообщили, что в такой-то день, в таком-то месте общественном состоится, в общем, ну, как сказать, собрание, не собрание, в общем, такое некоторое общение людей. На этом общении будет состояться публичное отречение пресвитера, значит, такой-то церкви. Церковь была в ужасе. Все представляли, что это такое будет, друзья. И вот этот день настал. Все люди пошли. Интересно же, служитель будет публично отрекаться от Бога. И вот церковь, друзья, тоже пошла посмотреть, как их пресвитер будет отрекаться. Он отрекся. Этот день прошел. Конечно, трудно представить последствия этого отречения. Сколько потом душ соблазнилось, приткнулось через этот поступок. Скольких он отвратил от истины. Сколькие потом души не пришли ко Христу из-за этого поступка. Друзья, но потом недолго прошло времени, и наступила свобода. Церковь, находясь в верности, она выжила и стала совершать служение. Друзья, узнали потом, что этот человек лежит при смерти. И вот у братьев было побуждение все-таки посетить его. Все-таки душа уйдет с земли. Что у него здесь осталось, и что у него здесь находится в сердце? Они его посетили и стали с ним беседовать, объяснять ему, говорить о его положении. Ну и потом сказали, тебе же надо покаяться. Ты же в вечность переходишь. Он их остановил и говорит, все кончено. Этим он дал знать, что покаяния у него нет. Вот, друзья, это люди, которые исторгнутые, восточным ветром вырванные с корнем. Это очень печальное состояние. И хотелось бы просить особой милости у Бога, чтобы, находясь в уделе Христа, мы были тверды и непоколебимы, стояли в вере, стояли в одном духе, стояли на одних путях Господних. Подходя к концу в этой теме, мне еще хотелось одну такую упомянуть вопрос. Здесь вот есть дети, подростки есть, друзья. Бывает так, что когда идут богослужения в церквах, что дети, не желая сидеть спереди, на глазах проповедников, старших, они уходят назад. И бывает, восточный ветер потом их выдувает потихоньку туда. Им потом трудно сюда пройти и славить Бога. Они потом туда уходят, в мир. Приходилось такую картину наблюдать. Когда идет вечеря Господня, когда уже непосредственно вечеря совершается, бывает, что некоторые подростки и даже молодежь встают и уходят, как бы подчеркивая, мы же в этом не участвуем. А Писание говорит в 12 главе к евреям, «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы нам не изнемочь и не ослабеть душами нашими». И думаем, почему сегодня такие вот, ослабевшие души? Почему у нас подростки, дети, они не могут противостать греху? Соблазну. Там, где нет глаз родителей, они могут сориентироваться. И где добро, где зло. Душа ослабевшая. Ослабевшие не хотят мыслить о претерпевшем. Пусть взрослые мыслят. Мы же не участвуем в вечере. И туда уходят. Друзья, хотелось бы, чтобы вот мы ощущали, какой ветер дует. Бывает, что какие-то завихрения восточного ветра и сюда проходят, друзья. И так кого-то и смотришь, и выдули. В свое время Евтих тоже там на окошечке сидел, заснул. Я все удивляюсь, заснул при беседе Павловой. Это сильнейший апостол был. Вот. И ветер его сдул, он упал с третьего этажа, заснул. Помним, брат, сестры, это пример? Вот. Хорошо, что его подняли вовремя. Поэтому пусть Господь поможет нам иметь заботу и попечение лично о себе, о своих семьях, о своем служении веренном, то ли с детьми, то ли с молодежью, то ли с душами бессмертными, о своей дорогой, любимой поместной церкви, о своем братстве. Друзья, и если мы обнаружим, что это дует восточный ветер, будем осторожны. Не будем близоруки и обольщенны говорить, что не бойтесь, это южный ветер, он добро принесет. Друзья, если мы дадим дорогу этому ветру, он беду сделает в народе Божьем и христианской семье. А если это восточный ветер, то нужно противостать твердую верою, Почему? Потому что противник, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого погубить. И будем помнить, что сила восточного ветра очень большая. Пусть Господь нам даст такую милость, чтобы устоять. Но ветер этот будет дуть. Здесь есть еще и другие аспекты этой темы. Есть тема, допустим, религиозного обольщения. Не об этом хотел сказать. Чтобы мы знали, что будет восточный ветер дуть, чтобы испытывать веру нашу. Уж на наше братство этот ветер сильно дул, друзья. И сегодня он будет дуть. Поэтому пусть Господь поможет нам, чтобы, уповая на Него, вот, не поддаться этому ветру, вот, и быть непоколебимым. Будем помнить, что в уделе Христа народ Божий, в уделе Христа всегда много воды, и можно сделаться лозой великолепную. Заканчивая, мне хотелось бы предложить, чтобы мы вместе помолились, братья и сестры. Я считаю, это нормальное явление, когда дети Божии получают духовную пищу, молятся. Один проповедник сказал, чтобы было движение вперед, вот лодки, например, нужно иметь два весла. Первое весло – слышание Слова Божия, а второе весло – молитва. Когда одновременно этими веслами гребем, тогда лодка движется вперед. А бывает, человек сел в лодку, других насажал, одно весло взял, или слушает, не молится, или только молится, но ничего не слушает и не понимает Бога, и гребет. Скажите, будет движение вперед? А что будет? Кто-нибудь на лодках катался, друзья? Не просто на месте, а кругом. Круговорот жизни. Как закрутит, как споры создаст вокруг себя, движение такое создаст. Если бы на месте стоял, это бы еще, может быть, лучше было. Он кругом будет крутиться. Вид может создаваться, что работаем, движется все, но движется все кругом, друзья. Аж голова закружится. Поэтому давайте, братья и сестры, мы сейчас так послушали, откроем свои сердца Господу, проверим. Может быть, нашей жизнью тоже уже было касание восточного ветра. Может быть, где-то этот ветер уже нас склонил к миру. Может быть, надо и какой-то грех исповедовать, у Господа попросить прощения. А может быть, я восточный ветер принимал за желаемый южный. Друзья, а кто-то, может быть, уже сил не имеет противостать восточному ветру, попросим у Господа силы, потому что у Него всякая полнота, Он все нам может дать и восполнить всякую нужду. Хотелось бы, чтобы мы так помолились, может быть, таких кратких, сжатых молитвах, чье сердце побуждает Господь, в благодати обратимся к Господу, Ему за все слава. Аминь.